Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Каждый раз в программе «Семейный час» на радио «Вера» мы с моей соведущей, женой Аллой Митрофановой, пытаемся взглянуть на евангельские события под углом практическим. И я не всегда думаю, что это может быть правильно. Может быть, в Священном Писании нам рассказывается, допустим, о возвращении блудного сына не для того, чтобы мы потом примеряли это все на отношения мужа и жены, на отношения родителей и детей. А может быть, как раз для этого. Об этом и многом другом мы хотим поговорить сегодня с нашим сегодняшним собеседником. Итак, я представляю вам настоятеля Богоявленского храма в Ярославле, священника Александра Сатомского. Добрый вечер, отец Александр.
Добрый вечер.
Моя жена и ведущая Алла Митрофанова.
Добрый вечер. Я бы только, если можно, внесла небольшие коррективы.
Начинается. Я слушаю тебя.
Простите, думаю, здесь важнее не Евангелие примерять к бытовым ситуациям, а бытовые наши ситуации попытаться рассмотреть в свете Евангелия.
Ну вот придирается отец Александр, правда? Ведь я же то же самое и сказал, она просто сказала чуть-чуть по-другому. К чему это я? Притча о блудном сыне, которая читается завтра, в воскресенье 20 февраля. О чем она? Все-таки о встрече человека и Бога? Или же ее можно из вертикального измерения также и в горизонтальное переложить?
Мне не хочется просто, прости, пожалуйста, мне не хочется Евангелие сводить до нашего горизонтального измерения. Скорее, из нашего горизонтального измерения увидеть для себя вот эту евангельскую перспективу и найти там ответы. Что нам делать-то?
Как говорил один мой друг, я с тобой дома поговорю. Отец Александр.
Друзья мои, вы оба правы.
Спасибо.
Начнем с этого. А если, да, как бы предельно серьезно, то да, на самом деле вы оба правы. Почему? Потому что на то она и притча. Сам по себе жанр предполагает многоплановость прочтения. Условно, одна ситуация, когда мы берем какой-нибудь сюжет из четвертой книги царств, где нам рассказывается про совершенно конкретный культурно-исторический контекст, внутри которого совершенно конкретный царь, да, с совершенно конкретным пророком имел совершенно однозначную содержательную беседу. Но если мы сильно изощримся, да, то путем приложения ряда экзегетических усилий мы настрижем оттуда каких-то смыслов, параллелей и чего-то еще. Хотя это описание конкретного момента. Притчевая история предполагает многоплановость изначально. Поэтому совершенно нормально увидеть в ней и одно, и другое измерение. Поэтому вернусь к тезису предыдущему, вы оба правы.
Хорошо. Ну, кстати, когда мы о притче о блудном сыне размышляем, сейчас, конечно, такая поправка на ветер очень важная, с которой сталкиваются священники, взаимодействующие с детьми. Очевидные бытовые реалии для современников земной жизни Христа, очевидные даже для жителей, может быть, там, начала 20 века, далеко не всегда понятны нам сейчас. Прежде чем, например, с детьми говорить про притчу о блудном сыне, им приходится объяснять, кто такой отец. Потому что в полных семьях живет меньшинство. А у большинства современных детей ситуация такая, что, ну, папа, слава богу, там, если он есть...
Но а блудный сын у нас папа.
Ну, типа того. То есть вот этот самый образ любящего отца, который примет, обогреет, и для которого ты самое дорогое в мире сокровище, и безусловная вот эта вот отцовская любовь, требовательная, но вместе с тем и живая очень, и в любом случае тебя принимающая. Вот этого опыта очень у многих, оказывается, детей современных нет. Мы, кстати, говорили как-то об этом. Просто это такая оговорка важная, что реалии этой притчи для нашего времени иногда приходится очень-очень неожиданным образом пояснять. Вот такая история.
Но здесь ведь нужно иметь в виду, что на самом деле у каждого времени есть своя специфика, и она скажем так, тоже далеко не всегда радужная. Ну, то есть мы можем вспомнить какой-нибудь классический период Римской Республики, да, то, что отец обязан вырастить всех своих сыновей и старшую дочь. И все.
И все.
То есть со всеми остальными
да.
он ничего не обязан.
Да, да, это правда.
Поэтому на самом деле...
Кому как повезет.
Да, на каждом этапе есть какие-то свои проблемные места. Ну вот, да, нынешняя ситуация, например, такова. Но все равно мы так или иначе, пусть не всегда в отеческом, но в родительском примере, имеем образ принимающей любви.
Угу.
Поэтому все-таки, наверное, есть к чему апеллировать, когда, например, говорить про такого рода тексты.
Думаю, да.
Самый большой вопрос, который, на который мы хотим получить ответ в первой половине программы, условно разделили программу на две части. В первой половине хотим поговорить о том, как избежать ситуации с блудным сыном в семье, в отношениях мужа и жены или в отношениях детей и родителей. А во второй половине программы, как вернуться, как принять, как простить, как не вспоминать, и вообще, возможно ли это у нас, обычных людей? В моем понимании и на первый, и на второй вопрос я отвечу «нет». Невозможно избежать сознательно, не все от нас зависит или от нас зависит практически ничего. И на второй вопрос тоже «нет», потому что мы все-таки люди, мы слабые, прощать мы не умеем, хоть попытаемся, а принять безусловно с радостью и зарезать барашка, скорее всего, вряд ли.
Ты имеешь в виду в отношениях между мужем и женой, когда, имея полноту жизни внутри семьи, мы думаем, нам чего-то не хватает, где-то, может быть, что-то получше, мы начинаем смотреть по сторонам.
Я имею в виду на всех уровнях. Я имею в виду на всех уровнях. Все, что происходит, оно всегда остается в истории семьи. Оно всегда остается травмами, как у родителей, так и у детей. Оно никуда не девается. Мы не способны вот с такой открытостью, чистотой, искренностью сказать: «Я очень тебе рад. Я рад, что ты вернулся. Слава Богу за все. Дай обниму, пойдем ужинать».
Мне кажется, что родители как раз на это способны скорее, чем супруги по отношению друг к другу.
Но об этом мы поговорим во второй части программы. Давайте предположим, отец Александр, что мы знаем, ну или, по крайней мере, способны дорисовать ситуацию этой притчи. Вопрос. Разве из семьи, где все благополучно, дети вот так уходят?
Относительно притчи, наверное, как будет следующая мысль. А, во-первых, главных я скорее с вами соглашусь про «нет» и «нет», но к каждому «нет» надо поставить запятая «но». И тогда мы, наверное, получим какую-то более корректную формулировку. В том плане, что, во-первых, да, мы принципиально имеем в виду, что мы всегда имеем дело с чужой свободой. Со свободой, выбором, да, и далеко не всегда мы его можем как-либо опосредовать. Действительно, мы можем пытаться создать ту ситуацию, которая нам кажется идеальной, соразмерной, подходящей и какой угодно, но при всем при том, она не будет такой для второго человека, которому в ней будет тяжело, больно, душно, и будет желание бежать оттуда при любых обстоятельствах. Запросто. Неужели мало таких примеров родительско-детских отношений? Достаточно. Аналогичным образом и супружеских отношений также достаточно. Когда на самом деле уходят не от злокозненности, хотя, ну, это как бы самый простой и понятный пример, да, когда действительно жить друг с другом невозможно, потому что второй человек, да, вот как-то живет в какой-то совершенно параллельной реальности. Это одна ситуация. Но когда все не в размер, все не в тебя, все, ну, как бы не про тебя, не для тебя, там, не слышу, не понимаю, не чувствую, не считываю, все. Да, вот этот дисконнект приводит в итоге к распаду этих отношений. Повторюсь, на любом уровне. Это может быть родители, дети, это может быть, могут быть супруги. Да, поэтому, да, не, ну, как бы не скажу, что тут, наверное, все зависит вот, от хорошей ситуации или от плохой ситуации, еще от какой-то. Это столкновение свобод, столкновение воль и выборов. И один может предельно работать и максимально стараться вот в его видении достигать полноты, этих отношений. Второй будет умирать в этой полноте. Такое возможно.
Я вдруг понял. Услышав отца Александра, я сделал вывод. Выбор в жизни человека есть искушение, толкающего его на дно пропасти адовой. Лишь в отсутствии выбора, которое он сам себе создаст, он будет счастливым, защищенным, сохранным душой и телом христианином. Именно поэтому мы женимся.
Сашина любимая тема, что у человека нет выбора на самом деле.
Смотри, сын почему пропал? Вот пропал вообще, вернулся в лохмотьях. Потому что у него был выбор. Он хотел чего-то больше, ярче, интереснее. Правильно? Он хотел жить свободно и ярко. У него был выбор. Если бы у него не было этого выбора, как это было у старшего сына? У него все было нормально.
У старшего сына тоже был этот выбор. Пожалуйста. Просто старший как-то оставался при отце, а потом еще, кстати, длинный список претензий ему выдвинул, что отец ему чего-то не додал.
В любом случае, вот эта вот свобода. Мы же постом мы отказываемся от этой свободы. Воздержанием мы отказываемся от этой свободы. Вот этим образом жизни мы отказываемся от этой свободы. Мы говорим, нет, мы не свободны. Да, мы понимаем, что мы свободны, но мы вот специально выстраиваем здесь себе заборчик, вот здесь себе стену выстраиваем, а вот здесь мы себя к батарее за ногу привязали и не будем смотреть в сторону той блондинки. Все.
Да быть такого не может. Мне кажется, мы занимаемся ровно обратным процессом.
Вот мне тоже так кажется.
Мы максимально пытаемся, как у Льюиса, счесать эту кожу дракона, чтобы под ней обнаружить таки себя. Освободившись вот от этой безумной бездны аффектов, найти, где там я. Одно, другое, третье, пятое порабощают меня. Я не могу дышать в этом. Мне надо бежать вон. И вот этот период, который, ну, скажем так, такой в НЛП-формате, мне этому очень способствует, который мне поет и пляшет 47 дней на одну и ту же тему, который меня, да, как бы формует едой, сном, распорядком, чем-то еще, он на самом деле пытается мне помочь. Вопрос, как бы, в коня ли будет корм, но это в каждом конкретном случае, как бы, да, отдельный разговор, но идея такая. Это не про порабощение, это про предельную попытку освободиться.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на Светлом радио. Сегодня мы накануне чтения фрагмента Священного Писания с притчи о блудном сыне. В программе «Семейный час» беседуем с настоятелем Богоявленского храма в Ярославле, священником Александром Сатомским. Мы пытаемся рассмотреть глубокий смысл этой притчи в свете семейной жизни. Я Александр Ананев, ну а со мной сегодня здесь Алла Митрофанова, как всегда.
Обреченно сказал Александр Ананьев.
Вообще-то я сказал с удовольствием, даже с удовлетворением.
Смотрите, мы почему решили, действительно, там завтра будет читаться притча о блудном сыне по церковному календарю уже сегодня, и вот эта неделя о блудном сыне, предваряющий Великий пост, то есть все указывает на важность этого евангельского эпизода, чтобы еще раз попытаться спроецировать его на свою собственную жизнь и себя увидеть в контексте, в том числе и этой притчи. И чаще всего, да, действительно, рассматривают ее в контексте родительско-детских отношений и отношений человека и Бога. Но вот мы так подумали, в принципе, когда внутри семьи происходит вот то, что вы, отец Александр, назвали дисконнектом, когда при более или менее стабильных отношениях людям начинает чего-то друг в друге не хватать, и мы пытаемся компенсацию искать на стороне, мы, по сути, точно так же вот эти отношения между друг другом и между нами и Богом разрушаем, как и блудный сын, уходящий на страну далече. И, ну, в святоотеческой литературе описаны процессы, просто все пошагово, там инструкция, как это происходит и, соответственно, что с этим делать. То есть начинается все с прилога. Это вот такой, когда мы позволяем мысли, промелькнувшей в нашей голове, сказать, тихо, ну-ка дай-ка я сейчас тебя получше рассмотрю, эта мысль, иди-ка ты мысль сюда, и сохраняем ее в своем сознании. она там начинает прорастать, давать какие-то всходы, и дальше мы сами уже порой не замечаем, как идем по пути, который еще там некоторое время назад казался бы нам решительно невозможным. Ну вот мы уже там с кем-то начинаем более плотно общаться, не с мужем, женой, да, а с каким-нибудь коллегой по работе. Ну и чувствуем, что это общение начинает приносить свои, так скажем, в кавычках, плоды, то есть давать нам то, чего нам не хватает в общении друг с другом. И это такая дорожка, на которой, на самом деле, себя поймать и легко, и трудно. Потому что легко в том плане, что трезво просто так вот щелкнешь себе по носу, да, елки, что я делаю? А трудно в том плане, ну, я же ничего не делаю. Ну, мы же просто общаемся. И вот в этом отношения, мне кажется, притча о блудном сыне тоже нам в помощь. Хотя могу ошибаться, но мне кажется, что в отношениях между мужем и женой она работает не меньше, чем в отношениях между детьми и родителями.
Наверное, здесь нужно сделать одну ремарку. Описанная схема говорит о том, что вот эта мысль является чем-то внешним. То есть обычно аскетическая традиция так говорит о, условно, прилоге от дьявола. Да, то есть некая мысль, которая посещает нас, не будучи органически нашей. Да, и мы на самом деле можем согласиться, что огромное количество таких ситуаций, когда в рамках белого дня вдруг в голову приходит какая-то безумная дичь, иногда она нас смущает, да, иногда она что-то рождает в нас, какое-то переживание, но мы понимаем, что, ну, что вы, ребята, ну, я в трезвом уме вообще так не думаю. И на этом мы закрываем тему. Но проблема в том, что в плане отношений время от времени такого рода мысль не является никаким внешним прилогом.
Внутренним.
Она вполне произрастает изнутри. И в этом ее радикальная проблема. От внешнего я могу отмахнуться, как от пролетающего мимо комара. А отмахнуться от раковой опухоли, которая выросла внутри меня и продолжает частью меня являться, я отмахнуться не могу. И вот здесь нам нужна какая-то совершенно другая терапия. То есть вот этот сценарий вряд ли тут сработает. Mm-hmm. Потому что я буду отмахиваться от нее сегодня, завтра, послезавтра, в рамках недели, месяца, года, и она все равно догонит меня. Потому что она изнутри происходит.
Соответствует какой-то моей потребности, видимо,
какой-то,
да?
моей органической части. И поэтому никуда не уходит. И все равно наступит момент, когда, скажем так, мое, да, вот это чувство самоконтроля все равно притупится, как угодно. И она вылезет. И чем дольше я ее туда аккуратно засовывал и прикрывал чем-то благопристойным, тем интересней она детонирует и забрызжит окружающих.
Что же делать? Я с ужасом сейчас слушаю, получается, все? Выхода нет?
Получается, ее надо оперировать сразу. Ни в коем случае нельзя с ней сидеть. Мне кажется, одна из главных проблем – это как раз попытка куда-то засунуть, убрать, да, сделать вид, что ничего нет, что... проблемы не существует, и жить как бы дальше, позволяя ей расти, множиться, гнить, давать метастазы и в итоге поразить все.
Ну хорошо, давайте простой бытовой пример. Допустим, есть жена, у жены муж, она его любит. Она вышла за него замуж там 8 лет назад. Она умница, красавица, читает Достоевского в оригинале, а он тупой.
Ну, он сериалы смотрит. А как жена за него замуж вышла?
Она влюбилась, ну, неважно, неважно.
Да нет, важно.
Она начиталась Достоевского и вышла, неважно. Вот, и ей не хватает, вот, не хватает нормального общения на ее уровне с этим мужем. Получается, ей надо искать это общение как-то на стороне.
Ну, это безопасный вариант, потому что где она найдет
нормального мужика,
который с ней.
Красиво, красиво. Обидно, но красиво.
Нет, я серьезно говорю, может быть, есть, конечно, такие утонченные интеллектуалы, которые. Но просто, как сказать, это ей скорее в.
Ну, я просто пытаюсь привести пример семейных отношений, где одному из супругов остро не хватает чего-то. И иначе, вот как это оперировать? И есть масса гораздо менее пристойных и гораздо более сложных ситуаций, когда выхода вот как такового нету. И здесь либо запихай, закрой крышкой, завяжи веревкой сверху пластырем и не смотри даже туда. Ну, нету и нету. Живи дальше так. Либо идти в пятерочку и искать там.
Мне кажется, что все-таки, да, как бы вот в целом ряде случаев это не принципиально измерение про такой уровень отношений, как семейное. Ну, то есть, например, если в конкретном случае человеку не хватает общения с Большой советской энциклопедией, да, он прекрасно может реализовать это в рамках любого другого формата своей социальной реализации.
Да-да.
Он может преподавать... Может сам учиться, может пойти в кружок при какой-нибудь библиотеке, да, как бы, ну и сделать кучу другого рода вещей, при этом совершенно не обязательно наполняя их там никакой гендерной, половой и какой-то вот такого рода повесткой, и полностью реализовать это сначала до конца. То есть на самом деле здесь, ну как бы, нужно задавать вопрос. Что человек хочет реализовать? У него только эта потребность? Или ей он присыпает для благопристойности как раз потребности какого-то другого уровня, которые как раз полом измеряются?
Ну, для женщины, например, потребность сильного плеча, быть защищенной, какая-то уверенность в завтрашнем дне, не знаю.
Ну, тебе вот этого не понять, между прочим, Алла Сергеевна. А очень многие женщины страдают от невозможности просто поговорить с мужем и быть услышанной.
Ну, и это тоже, да, и это
тоже. У тебя-то с этим нет проблем.
Я все время как радио говорю и не выключаюсь.
Это правда. Где у нее кнопка «Ури»?
«Ури», да. Где?
С мужем, женой, ну, более или менее понятно, хотя да было ладно бы тебе, понятно, все понятно бы жили ты? Счастливо.
Где ж понятно-то, подожди? Ну, очень даже и непонятно.
Так.
То есть вот если, к примеру, женщине... Я знаю много таких историй, вот когда действительно женщине в отношениях не хватает сильного мужского участия, ей не хватает вот этого состояния, когда она своим мужем может гордиться... Ей она скорее, вот она про него скажет: а, это вот мой, да, ну вот это как всегда. Вот. Вот скорее в разговоре с подругами она скажет про него так. Это, кстати, чудовищная ошибка. И если женщины, дорогие, если вы меня сейчас слышите, ни в коем случае такого не делайте. Никогда. Что ваши подруги будут вашего мужа видеть вашими глазами, и если вы так говорите, значит, он таким будет для них.
Тут таких ситуаций может быть много. Но самое главное наверху, просто. На первой строчке, это отсутствие восхищения в глазах мужа. В этой ситуации она начинает просто киснуть.
Вот, к примеру. И тут она встречает человека, который ей восхищается. И это восхищение соответствует какому-то внутреннему глубинному запросу, нереализованному в ее семье.
Нет, поначалу она старается. Она говорит: ну, давайте же поговорим о Достоевском. Давайте. О Гоголе.
Вот, понимаете, да? И что здесь делать?
Как жене не стать блудным сыном?
Блудным сыном внутри собственной семьи.
Я просто подчеркну, в данном случае жена, муж, жена, неважно. Здесь
да,
один из супругов просто.
Один, ну да. А мужчина точно так же чувствует себя неоцененным своей женой.
Да.
И тут находится женщина, которая просто круглыми от восхищения глазами смотрит на него и заглядывает в рот. И что бы он ни сказал, он царь для него.
Федор Степанович, какой у вас спиннинг. Да.
Да, именно. Мудрая женщина, кстати.
Ну, мне кажется, здесь, в общем, простая вещь про то, что любая такого рода терапия начинается с речи, с разговора. Потому что слабым местом отношений является иллюзия их безусловности. Ну, что и так все понятно. Ну, тут и так. И нет нигде никому ничего непонятно. Каждая конкретная ситуация должна быть проговорена. Я подумал, что ты подумала. И это будет правильной формулировкой. И наоборот. Потому что в большинстве случаев не было прямого контакта. Один сделал А, другой сделал Б. Каждый сам про себя оценил глупость своей второй половины и молча разошлись. И так это будет, ну, накапливаться в достаточно большом объеме. Очень, ну, как бы плохо, что у нас в абсолютном большинстве вообще нет культуры разговора. Да, то есть, как бы мы сваливаемся либо в осуждение, да, либо, соответственно, там, условно, в ряде случаев в самоосуждение, либо еще в что-нибудь такое, но ничего продуктивного про то, что на самом деле я хотел сказать или я хотел сделать вот это и вот это. А что услышал или услышала ты? Угу. Вон оно что. Поэтому, оказывается, ты-то сделал или сделала вот так. Теперь-то все поняли. И все. То есть в этом смысле это половина хлеба семейных психологов. Когда человеку просто профессионально удается посадить двоих и научить их говорить друг с другом.
Сначала через себя, как да, через медиатора.
А потом непосредственно. Да, то есть это реально про то, что вот все, пусть твои тревоги унесут в лес единороги, с вас 5000. Вот в некотором смысле. Это в большинстве случаев оно. То есть нет контакта, соответственно, нет ничего остального. А там, где его нет на этом уровне, он начинает трещать по швам и по всем остальным.
По всем, это правда.
Как говорит одна наша общая знакомая, самое сложное в современной жизни — это научиться передавать информацию в ухо через рот. Да, семейный час продолжим через минуту полезной информации. Сегодня мы говорим о том, как жить с этими блудными сыновьями в кавычках в нашей жизни и как вообще избежать таких ситуаций.
Семейный час на радио «Вера».